Нам всем известны вожди, которые стремились совершить великие дела, но потерпели неудачу. Такие истории заставляют задумываться о том, что нас ждет. Так и было с древними израильтянами, первыми читателями первой и второй книг царств. Им было обещано, что потомки царя Давида защитят народ и распространят Божие правление до краев земли. Но дом Давидов с этой задачей не справился, и израильтяне не знали, что будет с ними дальше. Богодухновенный автор первой и второй царств признал, что Давид и его потомки подвергли Израиль многим испытаниям. Но он написал эти книги, чтобы заверить израильтян в том, что дом Давидов все-таки станет великим благословением для Израиля и распространит Царство Божие до краев земли.
Это первый урок серии, и мы озаглавили его «Введение в первую и вторую книги царств». В уроке мы посмотрим, как эти книги призывали израильтян надеяться на обещания Божие, данные дому Давидову. Также мы увидим, как эти книги помогают нам полагаться на Иисуса Христа, совершенного Сына Давидова, который созидает Божье Царство. Прежде всего, необходимо отметить, что на сегодняшний день практически все христиане рассматривают эту часть Библии как две книги. Поэтому может показаться странным, что в ходе урока мы рассматриваем первую и вторую царств как одно целое. Однако труды Оригена, 3 век от Рождества Христова, и Иеронима, 4 век от Рождества Христова, подтверждают, что изначально они представляли собой единый текст. Скорее всего, книга была разделена из-за того, что ее текст не уместился на одном свитке, когда был сделан греческий перевод Ветхого Завета, известный как Септуагинта. Насколько нам известно, первый текст на иврите, где книга была впервые разделена на две, был напечатан очень поздно, в начале 16 века от Рождества Христова. По этой причине, следуя древнееврейской традиции, рассматриваем первую и вторую царств вместе. Введение к первой и второй царств мы разделим на три части. Во-первых, поговорим о предыстории этих книг, кто написал их, когда и в каких обстоятельствах. Во-вторых, рассмотрим авторский замысел и композицию. Как они составлены и с какой целью? В-третьих, обдумаем их применение к жизни, что они означают для нас сегодня. Рассмотрим обстоятельства написания этих книг. Рассмотрим три вопроса: авторство книг, дату их составления, а также условия, в которых находился в то время Божий народ. Начнем с авторства первой и второй царств.
Опираясь на свидетельство Христа и его апостолов, христиане считают, что первое и второе царств написаны по вдохновению Святого Духа. Вот почему эти книги Библии сохраняют свой авторитет для Божьего народа, независимо от того, кто именно их написал. В то же время Святой Дух вдохновил священнописателя обращаться к читателям, находившимся в определенных обстоятельствах. Если мы больше узнаем об этом человеке, мы лучше поймем, почему Бог дал своему народу эти книги и как нам применить их.
Авторство первой и второй царств мы рассмотрим сначала с традиционной точки зрения. Далее разберем популярные критические подходы. И затем обратимся к современному евангельскому подходу, которого и будем придерживаться. Начнем с традиционного взгляда на авторство первой и второй царств. Традиционный иудейский и христианский подход к авторству первой и второй царств изложен в Вавилонском Талмуде, сборнике традиционных раввинистических учений и комментариев. В серии вопросов и ответов о различных ветхозаветных книгах в трактате Бава Батра 14 читаем. Самуил написал книгу, которая носит его имя, а также книгу Судей и книгу Руфь. В западной традиции Первое и Второе царств называются Первой и Второй книгами Самуила. Согласно древнееврейской традиции, это одна книга. Итак, автором Первое и Второе царств, а также книги Судей и книги Руфь, раввины считали пророка Самуила. Такой подход отражает древнюю иудейскую и христианскую традицию ветхозаветные книги ассоциировать с именами выдающихся пророков. Хотя подход Талмуда был широко распространен в древности, фактов, подтверждающих такую точку зрения, практически нет. В первой Паралипоменон 29.29 упоминаются свитки, называемые записями Самуила-провидца. Однако, скорее всего, этот отрывок указывает на неканонический сборник пророчеств Самуила, такой, как записи Нафана-пророка, и записи Гада Прозорливца, которые упоминаются в том же тексте. Важно помнить, что согласно 1 Царств 25.1, смерть пророка Самуила произошла раньше, чем события, описанные во 2 Царств. И хотя некоторые материалы для записей Самуила-провидца или других книг могли использоваться при написании 1 и 2 Царств, можно заключить, что автором 1 и 2 Царств не был сам пророк Самуил.
Интересно, что анонимно были написаны многие книги Ветхого Завета. Это относится и к первой и второй книгам царств. Кто их написал, мы не знаем. Из первой Паралипоменон 29.29 мы узнаем, что Самуил, Нафан и Гад оставили записи о своем пророческом служении. И составитель первой и второй царств мог их использовать, в том числе и записи самого пророка Самуила. Но ко времени событий, описанных в первом царстве, главе 25, Самуил уже умер, поэтому он никак не мог быть автором этих двух книг.
В наши дни немногие исследователи разделяют традиционные взгляды на авторство первой и второй царств. Современные толкователи часто смотрят на этот вопрос с позиции критики, отрицающей авторитет Священного Писания. Как отмечалось в других учебных сериях, на толкователей критического направления повлияли взгляды Мартина Нота. Его работа «История древнего Израиля» была впервые напечатана на немецком языке в 1943 году. Нот утверждал, что книги Второзакония Иисуса Навина «Судей и царств» были составлены как единая книга одним писцом или группой писцов. Автор называл его дейтерономистом. По мнению Нота, все эти книги были составлены в период Вавилонского пленения, а вся история дейтерономиста была написана с одной главной целью – показать, что изгнание – кара, постигшая Северное и Южное царства, было заслуженным. Эти книги Ветхого Завета действительно сходны по терминологии, стилю и богословским взглядам. Поэтому представители критической школы в основном соглашались с главными тезисами Нота. Однако позже некоторые из них переработали тезисы Нота. Они верно подметили, что Нот не принял во внимание отличительные черты каждой книги, составляющей так называемую историю дейтерономиста. Кроме того, Нот и другие представители критической школы заявляли, что первое и второе царств составлены из нескольких определяемых литературных источников. Например, некоторые утверждают, что истории об Илии и Самуиле, первое царство, главы с 1 по 3, взяты из отдельного источника. Другие указывали, что можно реконструировать независимый источник из истории о Ковчеге Завета, первое царство, главы с 4 по 6. Третьи считали, что и для второй царств, главы 6, материал взят из того же источника. Многие толкователи также утверждали, что составитель первой и второй царств объединил ранее написанные про- и антимонархические истории из глав 7 по 15 Первое Царство. Другие представители критического подхода отмечали, что истории о наследовании встречаются во Второе Царство, главы с 9 по 20, и Третье Царство, главы 1 и 2. Согласно такому подходу, в этом первоисточнике объяснялось, почему именно Соломон, а не другой сын Давида, наследовал царство.
Упомянутые гипотетические первоисточники могли существовать, но мы не можем быть в этом уверены. Уверенность в этом часто приводила к серьезным ошибкам в толковании этих книг. Зачастую подобные взгляды отражают противоречащие Писанию точки зрения на развитие религии израильтян. Кроме того, они уводят от толкования первой, второй книг Царств как единого произведения и части канона Писания. Изучая ветхозаветные книги от Второзакония до Четвертой Царств, исследователи отмечали в них общее. Выражение «Второзаконие» часто используется в книгах Иисуса Навина, Судей и Царств. В этих книгах постоянно употребляются одинаковые фразы, термины, понятия, образы. Это факт. Вопрос в том, как мы это объясняем. Чтобы толковать этот материал в согласии с тем, что эти книги сами говорят о себе, нужно сказать следующее. В книге Второзакония в нескольких местах утверждается, что составил ее Моисей, а все другие книги свидетельствуют об исключительной значимости Моисея. Поэтому нас не должно удивлять, что во Второзаконии эти выражения использует Моисей, а позднее, описывая мир через призму Второзакония, их используют другие авторы. Я бы объяснил этот материал так. Общее для всех этих книг выражение и образы можно пояснить в согласии с Библией, а не с гипотезой о существовании Дейтерономиста. Более вероятно, что Моисей, как об этом свидетельствуют и тексты, повлиял на последующих священнописателей, и этим объясняются факты использования присущих ему выражений.
Мы рассмотрели традиционные и критические подходы к авторству Первой и Второй Царств. Теперь обратимся к современному евангельскому подходу, которым и будем руководствоваться в этой серии уроков. Эту точку зрения разделяют современные ученые, которые верят в полную богодухновенность Писания. Евангельские толкователи основывают свою точку зрения на том, что говорит об авторстве той или иной книги само Писание. Однако ни в первой и второй книгах Царств, ни в других книгах Библии указаний на авторство этих книг нет. Он неизвестен, поэтому нельзя с уверенностью утверждать, кто их написал. Но исходя из содержания книг, мы можем знать об их авторе по меньшей мере два важных факта. Во-первых, автор Первой и Второй Царств составил книгу из нескольких источников. То есть он не писал эти книги с нуля или с чистого листа. Скорее, он объединил собственные материалы с ранее составленными текстами. Следует избегать выводов, присущих критическому подходу. Нам известно, что другие исторические книги, например, Третье и Четвертое Царств и Первая и Вторая Паралипоменон, часто содержат ссылки на ранее составленные источники. Это свойственно и Первой, и Второй Царств. Например, во Второй Царств 1.18 как источник цитируется книга или свиток праведного Яхшар. Тот же источник упомянут в книге Иисуса Навина 10.13. Кроме того, сходство между Второй Царств 22 и Псалмом 17 явно указывает на то, что автор включил во Вторую Царств известный Псалом Давида. Также заголовок Второй Царств 23.1.7 «Вот последние слова Давида» указывает на то, что автор использовал написанные ранее официальные хроники правления Давида. Эти примеры показывают, что, как и другие священнописатели, автор Первой и Второй царств использовал при составлении своих книг существовавшие тогда источники. Понимание того, что автор использовал различные источники, важно, потому что это влияет на наше толкование Первой и Второй царств. Например, это помогает понять литературные характеристики этих книг. Читая их, мы видим, что различные фрагменты написаны в разных литературных стилях. Отчасти это стилистическое разнообразие объясняется тем, что автор использовал разные источники. Этот факт объясняет и некоторую непоследовательность сюжетной линии, иногда книги кажутся нам разрозненными, и встречающиеся повторения похожего материала. Кроме того, использование разных источников проясняет временные рамки, указанные в книге. По крайней мере, 7 раз в Первой и Второй царств говорится, что некоторые обстоятельства актуальны до сего дня. Это же выражение встречается в книгах Второзакония, Иисуса Навина, Судей, а также Третьей и Четвертой царств. И в некоторых случаях слова «до сего дня», например, в Первой царств 8:8, указывают на время написания использованного источника, а не на время составления Первой царств. Исходя из сказанного, при изучении Первой и Второй царств следует принимать во внимание тот факт, что при составлении этих книг автор редактировал и компилировал написанные ранее тексты. Помимо осознания того, что автор Первой и Второй царств использовал различные источники, мы также можем быть уверены в том, что он был одним из вождей древнего Израиля. Мы понимаем, что автор не был рядовым израильтянином хотя бы потому, что он имел доступ к рукописным источникам, таким как Писание, Книга Праведного и записи о правлении царей израильских. В древности такие тексты предназначались только знати и левитам. Итак, автор либо сам был одним из предводителей израильского народа, либо служил непосредственно одному из них. Социальный статус автора позволяет нам лучше понять цель написания его книг. Например, очевидно, что, будучи руководителем Израиля, он писал для других вождей народа, а не для рядовых израильтян. В Древнем Израиле литературные произведения не были достоянием общественности. Если бы свитки были у всех израильтян, большинство просто не смогли бы их прочесть. Ознакомиться с книгами, распространить полученную информацию среди простых израильтян и помочь им применить ее к жизни было задачей знати, левитов, старейшин и других руководителей. Кроме того, тот факт, что автор был руководителем, пишущим для других руководителей, помогает нам понять, что его занимали вопросы национальной политики. Безусловно, Первое и Второе царств затрагивают проблемы, с которыми ежедневно сталкивались рядовые израильтяне. Однако, как руководителя, автора интересовали в первую очередь вопросы национальной политики и религии в масштабе всей страны. Поэтому при толковании книги должно учитывать все эти аспекты. Мы рассмотрели вопрос авторства Первой и Второй царств. А теперь перейдем к датировке этих книг. Когда было завершено их составление?
Мы уже отметили, что разные толкователи по-разному датировали Первую и Вторую царств. Иудеи и христиане древности считали, что книги написаны после описанных в них событий примерно в X веке до рождения Христа. Большинство же критически настроенных исследователей датировали ее завершение периодом Вавилонского плена. Понятно, что точную дату написания книг установить невозможно. Но, как и в большинстве ветхозаветных книг, мы можем определить наиболее раннюю и позднюю возможные даты их составления.
Начнем с самой поздней из возможных дат составления Первой и Второй царств. Лучший способ сделать это – определить место этих книг в так называемой ранней истории Израиля. Эта история изложена в Ветхом Завете, начиная с книги Бытие и по четвертую книгу царств, включая книгу Руфь. Эти книги образуют последовательность. Каждая книга начинается с того момента, которым закончилась предыдущая. Первые пять книг – Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие – составлены при жизни Моисея, являются первыми звеньями цепи ранней истории. Все остальные книги Иисуса Навина, Судей, Царств образуют так называемую дейтерономистическую часть ранней истории. Эти книги базируются на богословии книги Второзакония. Книга Иисуса Навина начинается смертью Моисея и заканчивается смертью Иисуса Навина. Книга Судей описывает события после смерти Иисуса Навина. Первое и Второе царств начинается со служения Самуила, последнего судьи Израиля, и заканчивается правлением Давида. Третье и Четвертое царств продолжает историю с того места, где закончилось Второе царство со смертью Давида и заканчивается изгнанием в Вавилон. Если мы сравниваем Первую и Вторую царств с первыми главами Третьей царств, для нас станет очевидным, что автор Третьей царств был знаком с историей жизни Давида, изложенной в Первой и Второй царств. Этот факт явно указывает на то, что Второе царство было написано до того, как было написано Третье царство. Это важный вывод, поскольку мы можем быть достаточно уверены в том, когда были написаны Третья и Четвертая книги царств. Они завершаются, Четвертое царство 25-27-30, где описано, как потомок Давида, Иехония, освобожден из плена в Вавилоне в 561 году до нашей эры. Кроме того, в Четвертой царств не упоминается возвращение Израиля из Вавилона в 538 году до Рождества Христова. Исходя из сказанного, мы можем быть уверены в том, что Третье и Четвертое царств были написаны между 561 и 538 годами до Рождества Христова. Поскольку Второе царство было написано прежде Третьего царства, мы можем предполагать, что самая поздняя дата написания Второго царства – 538 год до Рождества Христова, до завершения Вавилонского пленения.
Трудно точно сказать, когда были написаны Первое и Второе царства. Однако, рассматривая эти книги в контексте всего Ветхого Завета, мы можем узнать самую позднюю возможную дату их составления. Мы видим, что автор первой Ралипоменон использует материал из Первой и Второй царств. То есть он знаком с содержанием этих книг. А Первая и Вторая Паралипоменон были написаны после Вавилонского пленения. Когда изгнанники вернулись в Иерусалим, именно в этот период их написание было завершено. Кроме того, в других ветхозаветных книгах мы видим, что их авторы были знакомы с содержанием Первой и Второй царств. О завете Бога с Давидом знает и автор Псалма 88. То есть мы находим знание традиций, описанных в Первой и Второй царств, в книгах, написанных в период перед Вавилонским пленением, а также во время и после него. Однако с уверенностью мы можем сказать следующее. Первое и Второе царств были завершены до окончания Вавилонского пленения.
Определив самую позднюю возможную дату написания Первой и Второй царств, обратимся к самой ранней возможной дате их составления. Как мы увидим, из их содержания ясно, что они не могли быть написаны ранее периода разделенного царства. Как мы знаем из Писания, в 930 году до Рождества Христова Иеровоам I возглавил бунт северных колен израильских против дома Давидова. Этот бунт привел к образованию Северного Израильского царства, или Ефрема, как его часто называли, и Южного царства Иудеи. Ряд мест из Первой и Второй царств указывает на то, что автор знал о разделении Божьего народа на два царства. Например, 1 Царств 11.8. Он проводит разграничение между сынами Израилевыми и мужами Иудиными. В 1 Царств 18.16 читаем. Весь Израиль и Иуда любили Давида. А во 2 Царств 5.5 читаем, что Давид царствовал над всем Израилем и Иудою. Во 2 Царств 12.8 Бог говорит, что Он дал Давиду дом Израилев и Иудин. Во 2 Царств 21.2 упоминается ревность Саула о потомках Израиля и Иуды. Во 2 Царств 24.1 видим, что все колена описаны как Израиль и Иуда. Такое разграничение между Израилем и Иудеей в 1 и 2 царств указывает на то, что автор не мог завершить написание этих книг ранее разделения царства в 930 году до Рождества Христова. Принимая во внимание все сказанное, можно заключить, что самая ранняя возможная дата написания 1 и 2 царств – период разделенного царства после 930 года до Рождества Христова. Самая поздняя возможная дата – период Вавилонского пленения, до 538 года до Рождества Христова. Мы рассмотрели вопросы авторства и датировки 1 и 2 царств. Теперь перейдем к обстоятельствам жизни Божьего народа в период составления этих книг. Как руководитель, имеющий доступ к Писанию, автор 1 и 2 царств хорошо понимал, что обстоятельства, с которыми столкнулись он и его первые читатели, привели к серьезному кризису веры. С одной стороны, он знал историю Израиля. Бог поручил Адаму и Еве, а позже Ною, наполнять землю и служить ему. Бог призвал Авраама и его потомков к осуществлению в мире этого великого поручения. Кроме того, Бог избрал Моисея, чтобы объединить свой народ и перевести его в землю, откуда Божье царство распространится по всему миру. Более того, Бог поставил над Израилем царскую династию Давида, чтобы привести его к достижению этой великой цели. Конечно, когда автор первой и второй книг царств составлял их, обстоятельства, в которых оказался народ Божий, не соответствовали их ожиданиям от дома Давидова. Израильтяне винили его во многом. В ужасном состоянии, в котором оказался Израиль в период разделенного царства и вавилонского пленения. Писание возлагает ответственность за это именно на дом Давидов, а именно на его идолопоклонство и неспособность хранить верность Богу. Такие тексты, как 3 Царств 11.29.40 и 12.1.24, ясно говорят о том, что дом Давидов ответственен за разделение царства на северное и южное. А такие места, как 2 Царств 20.12.19 и 21.10.15, указывают на то, что вавилонское пленение – результат, в первую очередь, ошибок дома Давидова. Неудачи дома Давидова пошатнули веру Божьего народа. Будучи наказываемы Богом, они недоумевали, как в такой ситуации продолжать доверять дому Давидову. Что если Бог отвернулся от потомков Давида? Что, если они во всем ошибались? И в этой сложной ситуации Бог призывал автора 1 и 2 царств написать эти книги. Он стремился возродить доверие израильтян к дому Давидову. Рассмотрев основополагающие для понимания 1 и 2 царств вопросы, обратимся ко второй основной теме нашего урока – авторскому замыслу и композиции книги. Каковы особенности ее композиции? Как автор организовал материал, чтобы помочь своим первым читателям разобраться в своих обстоятельствах? Надежду на что он хотел дать Божьему народу?
Изучая композицию первой и второй книги царств, мы должны помнить, что автор находился как бы между двумя мирами. Миром событий, которые он описывал, и миром, в котором жил он и его первые читатели. С одной стороны, он стремился достоверно описать события прошлого, с другой стороны, Он хотел рассказать о них так, чтобы его современники соотнесли их со своей жизнью. К сожалению, толкователи часто забывают о разнице между этими двумя мирами. Поэтому, прежде чем рассматривать композицию книг, нужно прояснить для себя влияние на нее двух миров.
С одной стороны, боговдохновенный автор Первой и Второй Царств стремился рассказать о событиях, которые произошли задолго до того, как он писал свои книги. Он описывал то, что мы называем тем миром, мир описанных в книге событий. Первым из них было рождение Самуила, Первое Царство 1:1-28. Библейские и археологические данные указывают на то, что Самуил родился около 1070 года до Рождества Христова. А последним событием были слова Давида, Второе Царство 23:1-7. Скорее всего, это была одна из последних официально произнесенных его речей. Это произошло незадолго до смерти царя Давида, примерно в 970 году до Рождества Христова. Итак, Первое и Второе Царств рассказывают о событиях целого столетия в истории Израиля, 1070 до 970 года до Рождества Христова. Трудно переоценить значимость этого столетия для развития Божьего Царства в ветхозаветные времена. Это был период глобальных изменений в Израиле. Когда родился Самуил, в Израиле, с управлением которого не справились судьи и левиты, царил хаос. Но ко времени, когда Давид произнес свою последнюю речь, Бог поставил династию Давида всегда править Израилем. Автор Первой и Второй Царств построил свою книгу таким образом, чтобы пояснить, как ряд ключевых событий привел к таким глобальным изменениям. Как мы уже отметили, описанные в Первом и Втором Царств события относились к тому миру. С другой стороны, автор стремился связать их со временем и обстоятельствами, в которых находился он сам и его читатели. Мы называем это их миром, миром автора и первых читателей, который по времени сильно отстает от исторических событий, описанных в его книгах. Когда бы ни были написаны Первое и Второе Царств, период разделенного царства или Вавилонского плена, автор описывал то, что происходило в том мире, чтобы научить Божий народ тому, что эти события означают для их мира. И эта цель повлияла на композицию книг. Автор стремился не просто составить последовательную и точную летопись событий. Он хотел помочь своим первым читателям справиться с трудностями их мира. Как и другие священнописатели, автор Первой и Второй Царств достигал этой цели тремя способами. Во-первых, он пояснял читателям исторические предпосылки происходящих с ним событий. Во-вторых, он показывал исторические личности как положительные и отрицательные ролевые модели. В-третьих, он рассказывал, как определенные события того мира предвосхищали события их мира. Так автор помогал своим первым читателям справиться с постигшими их трудностями. Мы исследуем композицию текста в два этапа. В оригинале Первое и Второе Царств представляли собой одну книгу. Во-первых, рассмотрим его общую структуру и содержание. Во-вторых, поговорим о том, как структура и содержание отражают авторский замысел. Начнем со структуры и содержания текста.
Исследуемый нами текст настолько сложен, что во множестве деталей легко запутаться. Поэтому мы можем не увидеть, насколько тщательно автор отобрал материал и как мастерски его организовал. Действительно, автор посвятил свой рассказ небольшому количеству людей и событий и составил текст таким образом. Чем лучше мы понимаем эти особенности текста, тем лучше поймем и его первоначальное значение, и его применение в современности.
Дух Божий побудил автора сосредоточить внимание на трех основных персонажах – Самуиле, Сауле и Давиде. Он и побудил автора установить взаимосвязи между этими героями. Автор начинает свой рассказ с того момента, когда Бог поставил Самуила вождем Израиля в эпоху монархии. Далее он повествует о том, как Саул, первый царь Израиля, не справился со своей ролью. И, наконец, показывает, что для укрепления и распространения своего царства Бог поставил над Израилем династию Давида. Рассматривая все три сюжета, мы видим, что таким образом автор пояснил, как посредством Божьего вмешательства период судей в Израиле сменился периодом монархии.
Литературная структура первой и второй книги царств построена на личностях трех царей. Ключевой фигурой является Самуил, а затем Саул. Далее появляется Давид. Однако пока Саул преследует Давида, он остается ключевой фигурой. В конце первой царств Саул погибает, и ключевой фигурой второй книги царств становится Давид. Таким образом, все повествования вращаются вокруг этих трех персонажей.
Исходя из сказанного, мы видим, что в первой и второй царств, рассматриваемых вместе, прослеживается такая трехчастная структура. Подготовка Израиля к эпохе монархии, 1 царств 1.7. Провал Саула как царя Израиля, 1 царств 8, 2 царств 1. И царствование Давида, 2 царств 2.24. Начнем с первого раздела, подготовки Израиля к эпохе монархии. Прежде всего отметим, что автор идеализировал Самуила. Он превознес его как чудесный дар Божий людям, как человека исключительных нравственных качеств. Создается впечатление, что Самуил был столь совершенен, что Бог благословил не только его, но и через него весь Израиль. Разумеется, и автор, и его первые читатели знали из личного опыта и из Писания, что Самуил был грешен. Читатели осознавали тот факт, что Самуил не был совершенен. Однако автор пропустил промахи Самуила и сознательно возвысил его и его служение Богу. Он хотел обратить внимание читателей на следующий факт. Бог избрал Самуила, чтобы подготовить Израиль к эпохе монархии и сначала помазать на царство Саула, а затем Давида. Идеализированная биография Самуила разделяется на две части. В первой описаны ранние годы его жизни, от рождения до начала его служения при Илии священнике. 1 Царств 1.1-2.11. Здесь автор подчеркивает, что чудесное рождение Самуила было ответом на молитвы его набожной матери и новой вехой в истории Израиля. Первое царство начинается с истории о человеке по имени Елкана, у которого было две жены – Анна и Феннана. Феннана родила мужу много детей, Анна же была бесплодна, поэтому Феннана насмехалась над ней. В скорби своей Анна молилась и обещала Богу, что если он даст ей сына, то жизнь его будет посвящена служению Господу. И Господь чудесным образом ответил на ее молитву. Когда родился Самуил, Израиль переживал кризис веры. То был период судей с его хаосом и беззаконием. Однако рождение Самуила давало Израилю надежду на то, что Бог даст ему царя. Вот как Анна завершает славословие Богу, глава 2, стих 10. «Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них». Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему, и вознесет рог помазанника своего. В то время как Израиль переживал раздоры внутри и угрозу со стороны захватчиков, Анна проявила удивительную веру. Чудесное рождение Самуила убедило ее в том, что Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них. Более того, Анна была уверена в том, что Бог будет судить концы земли. Он распространит свою царскую власть за пределы Израиля и будет судить все народы. Но обратите внимание на то, каким образом, по словам Анны, Бог распространит свое царство до краев земли. Он даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего, победив своих врагов. До рождения Самуила у Израиля не было царя-человека. Но посредством словословия Анны автор указывает на самый значительный вклад Самуила в историю Израиля. От рождения Самуил был призван Богом, чтобы приблизить наступление эпохи монархии в Израиле. Второй раздел подготовки Израиля к эпохе монархии – это глава 2, стих 12 по главу 7, стих 17, где Бог передает Самуилу полномочия Илия и его сыновей. Илий и его сыновья принадлежали к колену Левиину, как и Самуил. Из последних глав книги Судей мы знаем, что часть левитов была неверна Богу и способствовали неверности израильтян Божьему закону. Так поступали и Илий с сыновьями, служившие при ковчеге Завета в Силоме. Однако передача власти Самуилу ознаменовала новую эпоху в истории Израиля. Автор показывает, что сам Бог повелел передать пророку полномочия левитов. Смиренное и праведное служение Самуила привело к его возвышению как выдающегося пророка, левита в Израиле. Заняв это место, Самуил ввел народ израильский в новую эпоху, эпоху монархии.
Из книги Судей мы узнаем, что в разные периоды истории Израиля Бог давал им судей, чтобы те вели израильтян в битвах против захватчиков, помогали разрешать их внутренние конфликты и так далее. Но после Самсона нового судьи в Израиле не было. То есть у народа какое-то время не было вождя. Из первой книги царств мы узнаем, что Самуил стал вождем Израиля. И фактически его новым судьей, который вел израильтян в битвах против захватчиков или помогал им решать внутренние конфликты.
После подготовки Израиля к эпохе монархии 1 царств 1-7, автор обращается к теме неудачи Саула как царя в 1 царств 8, 2 царств 1. В общем, автор противопоставляет Самуила и Саула, негативно характеризуя последнего. Из Писания и личного опыта мы знаем, что Бог дает общую благодать даже худшим из грешников, благословляя их. Автор признает, что Бог избрал Саула, и Самуил помазал его на царство. Автор также указывает на то, что Бог благословил Саула поддержкой всех колен Израилевых и победами в битвах в начале его правления. Тем не менее, в первую очередь автор обращает внимание на то, почему Самуил перестал поддерживать Саула и выступил против него. Саул не раз восставал против Бога, и Божий суд постиг его и его семью. Грехи Саула были столь тяжкими, что злой дух привел его к безумию, и Саул упорно преследовал Давида и был источником проблем для израильтян. Отрицательно характеризуя Саула, автор показывал читателям, что им надлежит связывать свои надежды на всемирное Божье царство не с домом Саула. Надежду на будущее им следовало возложить на царя, избранного Богом вместо Саула, на Давида. В целом, в описании неудачи Саула как царя можно по аналогии с предыдущим разделом выделить две основные части. Первая часть посвящена раннему периоду жизни Саула, до появления в его жизни Давида. 1 Царств 8:15. Коротко говоря, в этих главах речь идет о том, как при поддержке Самуила Саул стал царем, объединил все колена Израилевы и повел их на врагов и одержал несколько важных побед. Однако вскоре Саул отвернулся от Бога и навлек проблемы на себя и на весь Израиль. Более того, он столь явно нарушил закон Моисеев и наставления Самуила, что Бог повелел пророку отвергнуть Саула и его потомков как царскую династию. В 1 Царств 15:28-29 мы читаем, как Самуил провозглашает суд над Саулом и его семьей. «Тогда сказал Самуил, ныне отторг Господь царство Израильское от тебя, и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». Бог отнял царство у Саула не на время, как провозгласил Самуил. «Бог отдал его ближнему твоему, лучшему тебя, Саула. И Бог, верный Израилев, не человек, чтобы раскаяться ему». Бог уже никогда не вернет царство дому Саула, и он не изменит своего решения предать царство другому человеку, Давиду. После рассказа о раннем периоде жизни Саула, автор переходит ко второй части раздела о провале Саула как царя. Передача царских полномочий, описанные в 1 Царств 16, 2 Царств 1. Бог благословил передачу власти левитов от Илия и его сыновей Самуилу. Так он благословил передачу царских полномочий от Саула Давиду. Встречи Саула с Давидом показали, что Саул заслужил быть отвергнутым Богом. Он подпал под влияние злого духа и лишился рассудка. Он не раз злоупотребил своей царской властью. Он без оснований желал смерти Давида. В последние дни своей жизни Саул даже обращался к мертвым. В результате Саул и его сыновья погибли в битве с филистимлянами. Но с Давидом все это время пребывало Божье благословение. Давид ничем не провинился и отвечал на Божью милость смирением перед Саулом и верностью Богу. Противопоставляя Саула и Давида, автор показывает, что Бог окончательно отверг Саула и возвысил Давида, чтобы он стал царем Израилевым.
Царь Саул и царь Давид очень непохожи. Основное различие между ними в том, что первый олицетворяет плохого царя, а второй – хорошего царя. Саул соответствует человеческим поверхностным представлениям о великом царе. Он знатного рода, он на голову выше любого другого израильтянина, но на деле, как руководитель народа Божьего, терпит полный крах. Он показывает, что боится людей, а не Бога. Самуил дает Саулу понять, что за это он лишится царства. Царь Давид очень сильно отличается от царя Саула. Интересно читать о том, как Самуил приходит в дом Иессея, куда Бог послал его, чтобы помазать нового царя Израиля. Самуил просит Иессея по очереди привести каждого из его сыновей, чтобы увидеть, кого из них призовет Господь. Иессей приводит всех своих сыновей, кроме младшего Давида, который тогда пас овец в поле. Увидев самого старшего сына, Самуил повторяет свою ошибку, оценивая человека по внешности. Он увидел, что старший сын Иессея высок и обладает царственной осанкой, и подумал, наверное, это и есть помазанник Божий. Но Бог сказал ему, не суди по внешности. Люди смотрят на лицо, а Бог на сердце. Бог не избрал ни одного из семи братьев. Отцу пришлось позвать младшего Давида, и Бог дал понять, что избрал именно его.
Рассмотрев первые две части нашего текста, подготовка Израиля к эпохе монархии и провал Саула как царя, перейдем к последней его части – вечное правление дома Давидова. Автор обращает особое внимание на промахи Саула, чтобы объяснить, почему Бог отверг Саула и его потомков и отнял у него царство. Однако Давид в книгах царств описан более объективно. С одной стороны, много внимания уделяется положительным качествам Давида и его достижениям, военным победам и смирению перед Богом. С другой стороны, автор пишет о падениях Давида и бедах, которые тот навлек на свой дом и на весь Израиль. Однако, несмотря на промахи Давида, автор подчеркивает, что Бог благоволил к Давиду. По Божьей милости, династия Давида будет и дальше править Израилем и сыграет важную роль в распространении царства по всему миру. Рассказ о царствовании Давида читаем во Второй Царств, главах со 2 по 24. Это самый большой раздел, построенный иначе, чем два других. Он состоит из трех крупных частей. Период благословений, главы со 2 по 9. Период наказаний, главы с 10 по 20. И благо отправления Давида, главы с 21 по 24. В первой части рассказывается о становлении Давида как царя после смерти Саула, сначала в Хевроне, а затем в Иерусалиме. Бог благословляет Давида и весь Израиль в ответ на верность Давида. Давид одерживает много побед над врагами Израиля. Хотя некоторые израильтяне бунтуют против Давида, в целом народ и даже те, кто раньше служил Саулу и его семье, поддерживают Давида. Вершиной этого периода стало Божье обещание, что Давид положит начало династии, которая будет всегда править Израилем. Вот что Бог сказал Давиду через пророка Нафана, 2 Царств 7:16. «И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки перед лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Навечно отвергнув дом Саулов, Бог торжественно обещает, что дом Давидов и его царство будут непоколебимы, а его престол устоит вовеки. Дважды Бог заверяет, что это будет навеки, ад олам на иврите. В главе 7 не раз Бог предупреждает, что если потомки Давида отвернутся от него, их ждет временное наказание. Это обещание Бог исполнил во время вавилонского пленения иудеев, однако Бог благословил Давида обещанием, что не отвергнет его дом навсегда. Что бы ни происходило, царству Давида не будет конца. Рассмотрим вторую часть рассказа о царствовании Давида. Период наказаний, 2 Царств, главы с 10 по 20. Содержание этих глав хорошо известно. Там говорится о преступлениях Давида, о прелюбодеянии с Версавией и об убийстве ее мужа Урии Хиттиянина. Из-за этих грехов Бог покарал Давида смертью его первенца от Версавии. На искреннее раскаяние Давида Бог ответил милостью, хотя и предупредил, что его царство ожидают беды. Так и произошло. Семья Давида и весь народ израильский страдали из-за его греха на протяжении всей его жизни. Как мы читаем во 2 Царств 12:24-25, и на этом этапе царствования Давида Бог не нарушил свое обещание о его династии. И она родила сына и нарекла ему имя Соломон, и Господь возлюбил его. И послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Иедидия, по слову Господа. Имя Соломон было царским именем сына Давида. Оно означало «сын мира». Но через пророка Нафана Господь дал ему личное имя Иедидия, означающее «тот, кого возлюбил Яхве», потому что Господь возлюбил его. Особое отношение Бога к Соломону подтверждало тот факт, что Божье расположение не покинет род Давидов. Описав период благословений и период наказаний во время правления Давида, автор подытоживает для читателей благо отправления Давида во 2 Царств 21:24. Многие толкователи называют этот обзор приложением к первой и второй царств. Он включает события, которые происходили в разные периоды правления Давида. Автор располагает их скорее тематически, чем хронологически. Мы узнаем, что Бог дал особое откровение через Давида, в котором подтвердил прочность его династии на все времена. Бог также даровал ему могучих воинов, чтобы те одержали победу над врагами Израиля. Бог поставил Давида царем, который принесет всему народу прощение и исцеление. Все эти достижения перечислены после описания правления Давида, чтобы они отпечатались в умах первых читателей. Давид и его потомки навлекли на Израиль беды, но блага, принесенные его правлением, не были утрачены. Божья милость к Давиду на протяжении его жизни показывает, какие благословения может принести народу благочестивый царь из рода Давидова. Автор первой и второй царств снова затрагивает эту тему во второй царств 22:51. Давид говорит: «Величественно спасающий царя своего и творящий милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки». Этот стих отсылает нас к 1 Царств 2:10. Мы помним слова Анны в начале первой книги Царств, что Бог будет судить концы земли, возвысив царя своего, и дарует победу помазаннику своему. И во 2 Царств 22:51 Давид выражает ту же уверенность, говоря, что Бог величественно спасает царя своего. Речь идет о великом избавлении благодаря военной победе. Это избавление обретает царь его, когда сотворит милость помазаннику своему. Но в своем словословии Давид говорит больше, чем Анна. Он называет тех, кого освободит Бог, Давидом и потомством его. И он провозглашает, что это благословение будет вовеки. Сделав обзор структуры и содержания первой и второй царств, мы переходим ко второму аспекту авторского замысла – основной идее книги. Какое воздействие автор стремился оказать на своих первых читателей?
Создавая большую и сложную книгу, в оригинале первая и вторая царств представляют собой одну книгу. Автор всегда ставит перед собой несколько целей. Он стремится дать читателям информацию, изменить их поведение и повлиять на их чувства. И первая и вторая книга царств не исключение. Разделы книги затрагивают различные вопросы, существующие в жизни первых читателей. В то же время каждый раздел книги служит единой цели, которую ставит перед собой автор.
Главную цель автора в этой серии уроков мы сформулируем так. Автор первой и второй царств объясняет, как формирование монархии в Израиле достигло своей кульминации в заключении завета с Давидом, чтобы Израиль уповал на установление Царства Божьего через праведное правление дома Давидова. Таким образом, автор преследовал двойную цель. С одной стороны, он говорит о том, как установление в Израиле монархической формы правления достигло вершины в заключении завета с Давидом. С другой стороны, он стремился к тому, чтобы Израиль уповал на установление Царства Божьего через правление дома Давидова. Рассмотрим эти два аспекта авторского замысла. Как мы уже отметили, первое и второе царств рассказывают о том мире, периоде, когда правление судей сменялось правлением царей. На протяжении ветхозаветной истории израильтяне часто уклонялись от Божьих путей, потому что забывали, что Бог совершал для них в прошлом. Понимая это, автор стремился передать своим читателям правдивую информацию о прошлом. Ясно, что автор не мог описать события целого столетия, когда переход судей сменился периодом монархии. Поэтому он остановился на жизнеописании трех вождей Израиля – Самуила, Саула и Давида, чтобы описать наиболее важные для народа израильского исторические факты. Исходя из нашей формулировки главной цели автора, кульминацией всех событий жизни Самуила, Саула и Давида стал Божий завет с Давидом. Окончательный период от периода судей к периоду монархии стал возможен только с заключением этого завета. В других сериях мы подробно останавливались на учении Писания о том, как Бог созидал свое царство на земле, заключая с людьми заветы. Через Адама и Ноя Бог заключил завет со всем человечеством. Через Авраама, Моисея и Давида он заключал заветы с народом Израиля. Ветхозаветные пророки предрекали, что Бог заключит со своим народом новый завет по окончании изгнания. В каждом из этих заветов делался упор на том, что было наиболее актуально для периода его заключения. И каждый последующий завет не просто включал принципы предыдущего, но и по-новому применял его с учетом исторических обстоятельств. Все Божьи заветы заключались и поддерживались по Божьему благоволению. Во всех заветах в ответ на милость Бога требовалась верность человека. И все они излагали последствия послушания, благословения и последствия непослушания, проклятия. Толкователи сходятся на том, что пророчество Нафана во 2 Царств 7:1-17 касается именно завета Бога с Давидом. Сам термин «завет» – «берит» на иврите – в этом отрывке не используется. Но эти слова Бога, переданные Нафаном Давиду, стали высшей точкой благословенного периода его правления. Они содержат основные принципы Божьего завета с Давидом. Кроме того, в конце книги автор прямо указывает на Божий завет с Давидом. Во 2 Царств 23:5 Давид говорит: «Ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный». Бог заключил с Давидом завет вечный, «берит олам» на иврите. Это завет неприходящий, он твердый и непреложный. Иными словами, Божий завет с Давидом гарантировал, что его дом будет править Израилем вечно. Также, согласно Псалмам 88 и 131, с этого времени правление династии Давида будет неизменным свойством Божьего народа.
Божье обещание, данное Давиду во 2 книге Царств, глава 7, имеет важнейшее значение для истории искупления. В этой главе мы видим завет с Давидом. Этот завет очень важен. В нем мы узнаем, что Спаситель будет сыном Давидовым. Термин «сын Давидов» – это особый библейский термин. Встречая его, нужно помнить, что под ним подразумевается царь. Давид был царем, и в этой главе Бог обещал ему, что его сын воссядет на престоле вечно. Потомок Давида будет царствовать всегда.
Бог явил благоволение Давиду и его дому, обещав, что они будут вечно править Израилем, но от них требовалось верное служение Господу. И последствиями их послушания и непослушания будут или благословение, или проклятие. Вот что Бог говорит о Соломоне, первом наследнике престола Давидова, в контексте завета с Давидом. 2 Царств 7:14-15. «Я буду его отцом, и он будет мне сыном, и если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости мои не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим». Требованию верности уделяется внимание также в Псалмах 88 и 131. В этом же тексте мы видим, как Бог накажет дом Давидов, если тот впадет в грех. Бог накажет его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Иными словами, посредством врагов Израиля. Но с установлением завета с Давидом наступила новая эпоха. как говорит Бог здесь, «милости моей не отниму от дома Давидова, как отнял от Саула». Бог окончательно отверг Саула и его потомков, но с домом Давидовым он так не поступит. Несмотря на беды, которые Давид и его сыновья навлекли на Израиль, династия Давида вечно будет представлять израильский народ перед Богом. Как мы убедились, автор представляет Божий завет с Давидом как кульминационный момент в переходе Израиля к монархической форме правления. Теперь перейдем ко второму аспекту авторского замысла. Автор стремится к тому, чтобы Израиль возложил надежду на установление Царства Божьего через праведное правление дома Давидова.
И в первой и второй книге Царств автор стремится показать: Израиль может обрести уверенность в роде Давидовом, несмотря на все связанные с ним проблемы. Несмотря на страдания, которые их неверность навлекла на Израиль, автор хотел показать, что Давид и его дом были избраны Богом, чтобы стать правящей династией, и Израиль может возложить надежду на дом Давидов, несмотря на его грехи.
Мы уже отметили, что автор Первой и Второй Царств писал о том мире прошлого, чтобы помочь читателям справиться с трудностями их мира. Жили ли они в период разделенного царства или вавилонского пленения, очевидно одно. На протяжении этих столетий Бог много раз наказывал свой народ из-за грехов дома Давидова. Израильтяне пережили разделение, экономический упадок, болезни и военное поражение. В конце концов, народ Божий и дом Давидов были изгнаны из земли обетованной. Пережитые трудности побуждали вождей Израиля задаваться вопросами: как быть, откуда ждать помощи? Многие утратили надежду на светлое будущее. Некоторые стали полагаться на свои силы, на других богов, на союзы с другими народами или на новую царскую династию, на все что угодно, только не на несостоятельный дом Давидов. Однако автор Первой и Второй Царств настаивал на том, что Богу угоден другой отклик. Прежде всего, они не должны были терять надежду на установление Божьего Царства. Сохранять веру в таких тяжелых обстоятельствах было сложно, но автор убеждал читателей, что Божье Царство обязательно достигнет успеха. С первых дней человечества Бог открыл, что история достигнет своей вершины, когда Он установит свое правление над всей землей благодаря преданному служению людей. Моисей учил этой основополагающей истине, рассказывая о Божьем завете с Адамом. Будучи образом Божьим, Адам и Ева получили задание наполнять землю и обладать ею, созидать чудесный Эдемский сад на всей земле. В завете с Ноем Бог подтвердил неизменность этого поручения. Это оставалось привилегией и ответственностью Божьих людей, живущих в падшем мире, обладать землей и наполнять ее Божьими образами. В завете с Авраамом Бог открыл, что народ израильский избран для того, чтобы направлять человечество в создании Божьего Царства во всем мире. Заключив завет с Моисеем, Бог создал единый народ из 12 колен Израилевых и поместил их в обетованную землю. Эта земля стала их домом, из которого они должны будут распространить Царство Божье до краев земли. Наконец, заключив завет с Давидом, Бог избрал царскую династию, которая приведет народ израильский к исполнению его великого предназначения. Но когда автор Первой и Второй Царств писал эти книги, многим израильтянам трудно было поверить в Божье обещание Давиду. Народ израильский подвергся суровым Божьим наказаниям, а привел к ним никто иной, как Давид и его дом. Поэтому на первых страницах автор показывает уверенность Анны в грядущем Царстве Божьем. Прочитаем еще раз словословие Анны, 1 Царств 2.10. «Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них, Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего». Анна не утратила надежду на правление Божье на всей земле. Она видела, как действует Бог, и была уверена в том, что Господь будет судить концы земли. Анна верила в это, потому что знала, Бог даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего, даровав ему великие победы. На протяжении всей своей книги автор призывал читателей последовать примеру Анны. Они не должны были терять надежду. Несмотря на трудности, Израиль должен был обновить упование на то, что Царство Божье будет распространяться по всему миру через поставленного Богом царя, помазанника. Первое и второе царств открывают нам важнейшее условие надежды на приход Царства Божьего. Как мы отметили в формулировке цели книги, Израилю следует возложить надежду на праведное правление дома Давидова. Автор настаивает, что будущее Божьего царства связано именно с родом Давида. Подчеркиваем, Бог определил, что это славное будущее связано с праведным правлением дома Давидова.
Как мы уже отметили, автор пояснил, что завет с Давидом стал кульминацией, переходом Израиля к периоду монархии. Согласно этому завету, независимо от того, что делают потомки Давидова и как они далеко уйдут от Бога, Бог никогда не заменит династию Давида другой династией. Зная, сколько бед принесли читателям потомки Давида, становится понятно, почему автор подчеркивал эту мысль? Как могли израильтяне, даже самые верные Господу, поверить в то, что этот род может принести им что-либо, кроме новых страданий? И все же автор первой и второй книги Царств настаивает на том, что Израиль не должен обращаться к царям других народов и служить их лжебогам. Более того, Израиль не должен искать царей из другого рода, ни на потомков Саула, ни на правителей Северного царства, а должен уповать только на царя из рода Давидова.
Разумеется, такая уверенность в династии Давида не означала, что Бог изольет благословение на свой народ и распространит свое царство до краев земли через любого царя из дома Давидова. Нет. Автор дает понять, что сам Давид подпал под Божье проклятие, нарушив Божий закон. Более того, автор и его читатели знали, что разделение царства и изгнание постигли их из-за грехов потомков Давида. Автор настаивал на том, что Израилем должен править сын Давидов, который послушен Богу. Сын Давидов, правящий праведно. Вот как автор говорит о надежде Израиля во 2 Царств 23:3-5. В последних словах Давида читаем. «Сказал Бог Израилев, говорил о мне скала Израилева, владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем. И как на рассвете утра, при восходе солнца на безоблачном небе, от сияния после дождя вырастает трава из земли, не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный».
Давид начинает с обоснования своей уверенности. Эти слова не являются его личным мнением, но исходят от Бога Израилева, скалы Израилевой. Давид провозглашает, что Израиль должен ожидать царя, который принесет ему Божье благословение. Этот царь будет подобен рассвету утра после долгой ночи, восходу солнца на безоблачном небе и дождю, который питает землю. Где же найти такого царя? Давид отвечает: «Не так ли, дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный». Бог заключил вечный завет с Давидом, и благословения к Израилю придут только через дом Давида. Но эти благословения Израиль не мог обрести через любого представителя рода Давидова. Только определенный царь из дома Давидова мог избавить Израиль от страданий и привести к Божьим благословениям. По словам Давида, он должен быть праведен, владычествуя в страхе Божьем. Только праведный царь вернет Израилю Божью милость. Итак, Израиль мог надеяться на Божье благословение только через правление праведного сына Давидова. Мы рассмотрели важные аспекты исторического контекста и авторского замысла первой и второй царств. Теперь обратимся к третьей основной теме нашего урока – применению первой и второй царств к христианской жизни.
Как мы уже отметили, автор написал первую и вторую книгу царств в то время, когда древние израильтяне страдали под Божьим наказанием. Либо в период разделенного царства, либо в период Вавилонского пленения. Автор наставляет вождей Израиля учить народ возлагать надежды на дом Давида. Конечно, понимание авторского замысла помогает нам понять многие особенности его книги. Но когда читатели сосредотачивают внимание на первичном значении первой и второй книги царств, им бывает нелегко применить эти книги в жизни. Наши обстоятельства отличаются от тех, в которых находились первые читатели. Мы соединены с Богом Новым Заветом во Христе. В народ Божий вошли представители всех народов. Как же первая и вторая книга царств применимы к нашей жизни сегодня? Как мы можем применить эти книги?
Путей применения первой и второй царств к нашей христианской жизни множество. Но в нашем уроке мы остановимся на двух библейских догматах, которые связывают первоначальное значение этих книг с новозаветной верой. Во-первых, рассмотрим библейские понятия завета с Богом и Божьего царства. Начнем с понятия завета с Богом. В нашем уроке мы определили, что автор первой и второй царств знаком с пятью основными заветами, которые Бог заключал в ходе библейской истории. Это заветы со всем человечеством в Адаме и Ное. Особые заветы с Авраамом, Моисеем и Давидом. Автор также знал о том, что пророки Израиля предрекли завет обновления, который Бог заключит со своим народом по окончании изгнания Израиля. Этот завет мы называем Новым Заветом. О нем говорится в книге Осии 2.18, в период разделенного царства, а также у Исаии 54.10 и Иезекииля 34.25 и 37.26. В первом разделе нашего текста «Подготовка Израиля к эпохе монархии» не используется слово «завет». Но автор представляет себе все события в связи с заветом с Моисеем на горе Синай. Завет с Моисеем делал упор на Божьем благоволении к Израилю как народу, живущему в земле обетованной. Завет указывает на требование к народу завета – хранить верность закону Моисееву. Также он заостряет внимание на последствиях послушания и непослушания, благословениях и проклятиях. В следующих уроках мы увидим, что, описывая переход к монархии, автор особо отмечает Божье благоволение в подготовке Самуила к роли вождя Израиля. Автор также делает упор на законе Моисеевом как мериле верности людей. Особенно на установлениях Моисея относительно поклонения Богу. Также он говорит о последствиях послушания и непослушания закону Моисееву, благословениях и проклятиях.
Он объясняет, что из-за непослушания семьи Илия Божье проклятие постигло и его семью, и весь Израиль. Также автор четко объясняет, что Анна и Самуил были благословенны Богом за послушание закону Моисееву о поклонении. Их послушание привело к благословениям и для них, и для Израиля. Во втором разделе своей книги рассказывается о провале Саула как царя. Автор снова ссылается на завет с Моисеем. В следующих уроках этой серии мы подробнее поговорим о том, что Бог явил Израилю благоволение, дав ему царя. Автор раскрывает идею верности человека, связывая ее с установлениями Моисея не только о поклонении, но и против злоупотреблений царской властью в Израиле. Автор рассказывает о Божьем наказании Саула за явное непослушание Богу и о том, как поступки Саула навлекли проклятие на весь Израиль. Также автор описывает благословения, которые обрел Давид благодаря смиренному послушанию Богу, что привело к благословению всего народа израильского. В третьем разделе книги «О царствовании Давида» автор сосредоточивает внимание на Божьем завете с Давидом. В этом завете Бог дополняет установление завета с Моисеем, чтобы подчеркнуть важность Давида и его династии. В следующих уроках мы подробнее поговорим о том, что автор особо подчеркивает следующее. Бог явил израильтянам великую милость, поставив род Давида вечно править. Но Моисеев закон продолжал действовать, прежде всего касательно поклонения и царской власти. Автор уделяет особое внимание требованиям верности согласно установлениям Моисея о поклонении и против злоупотребления царской властью. Однако утверждение дома Давидова как вечной династии повлияло на применение принципа благословений и проклятий как последствия верности и неверности. Теперь 12 колен Израилевых перед Богом стал представлять Давид и его потомки. И благословение и проклятие Израиля стали зависеть от послушания и непослушания дома Давидова. Внимание автора к изменениям условий завета, заключенного с Давидом, в сравнении с заветом с Моисеем, указывает на связь между Первой и Второй царств и христианской верой. Мы рассмотрим ее более подробно на последующих уроках. А сейчас отметим следующее. Согласно учению Нового Завета, в Завете со Христом происходит развитие прежних заветов, исходя из особой роли Иисуса в библейской истории. Как праведный наследник престола Давида, Иисус стал воплощением Божьего величайшего благословения к своему народу во времена ужасных бедствий. В своей полной страдании жизни и в своей смерти на кресте Иисус исполнил все Божьи требования верности. За свое совершенное послушание Иисус обрел вечные благословения Отца, когда воскрес и вознесся на небеса.
В 7 главе 2 книги Царств Бог дал Давиду великое обещание. Оно повлияло на всю историю искупления. Это обещание предвосхищает приход Иисуса Христа, который будет потомком Давидова и построит величайший храм, не возведенный из камней, а состоящий из людей, Божью Церковь. Иисус Христос, потомок Давидова, воскрес из мертвых и будет вечно править на престоле Давида. Таким образом, обещание во второй книге Царств, главе 7, имело далеко идущие последствия и определяет всю оставшуюся часть Ветхого Завета, а также наше понимание Нового Завета, многократно утверждающего «Иисус Христос – потомок Давида».
Подобно тому, как Первое и Второе Царств говорит о Самуиле, Сауле и Давиде, как о вождях Израиля и ключевых фигурах в Завете, так и Христа мы понимаем как совершенного посредника Нового Завета. Первая и вторая книги царств много рассказывают о том, как руководители Израиля хранили и не хранили верность завету. Иисус, величайший сын Давидов, являет разительный контраст с примерами непослушания Богу. И несравнимое ни с чем совершенство Иисуса превосходит любой пример послушания, описанный в этих книгах. Вот почему Новый Завет призывает нас возложить все наши надежды на Иисуса. Иисус непременно освободит истинно верующих от суда и вечного наказания. Иисус дарует всем истинно верующим вечные благословения, которые Бог изольет на них после пришествия Христа. Кроме того, первое и второе царство раскрывают динамику Божьих заветов в повседневной жизни израильтян. Подобным же образом Новый Завет объясняет, как Новый Завет действует в повседневной жизни христиан. Пока не пришел Христос, каждое проявление Божьей милости к своему народу в первое и второе царство напоминает нам о том, как Бог являет милость своей церкви. Каждое требование верности в первое и второе царство говорит нам о том, что Бог ожидает и от нас благодарности и верности за то, что Он совершил для нас во Христе. И каждый раз, когда в первое и второе царство мы читаем о временных проклятиях и благословениях, которые переживает Израиль, мы можем поразмышлять о том, как Христос в своей непостижимой мудрости подвергает церковь временным наказаниям, чтобы вразумить ее, и благословением, чтобы вознаградить ее. Таким образом, рассматривая первую и вторую царств в свете учения Нового Завета, мы получаем возможность применить эти книги к своей жизни. Благодаря тому, что первая и вторая книги царств делают упор на Божьи заветы, они актуальны в христианской жизни. Но применить их нам помогает также библейская тема Царства Божьего.
Как мы уже сказали, композиция первой и второй книг царств определена общей целью автора. Он призывал Израилю уповать на распространение Божьего царства через праведное правление дома Давидова. К сожалению, многие христиане не осознают важность распространения Божьего царства для христианской веры. Поэтому нам трудно применить эту ключевую для первой и второй книг царств тему к своей жизни. Но Христос и его апостолы указывали на значимость надежды на Царство Божье. Из книг Нового Завета очевидно, что надежда, о которой автор писал своим первым читателям, воплотилась в Царстве Христа.
Чтобы увидеть, насколько вышесказанное верно, нужно знать, что произошло в Израиле со времен Самуила и до времен Нового Завета. Из книг Паралипоменон, Ездры, Аггея и Захарии мы узнаем, что примерно в 538 году до Рождества Христова представители всех колен Израилевых вернулись из Вавилона в Иерусалим. Они верили, что потомок Давида, Зарававель, поведет их в восстановлении и распространении Божьего Царства. Однако те же книги, рассказывающие о нескольких его достижениях, ясно дают понять, что Зарававель не справился со своей задачей. Народ израильский по-прежнему отвращался от Бога, и Бог подверг его новым наказаниям. Большая часть Божьего народа осталась вне земли обетованной, а те, кто вернулся, изнемогали под гнетом языческих народов и их лжебогов. Более 5 веков Божьим народом правили вавилоняне, медяне и персы, греки и римляне. Праведный сын Давидов все не приходил, и Божье царство практически исчезло с лица земли. И все же на протяжении веков верный остаток израильтян сохранил надежду. Они знали, Бог обещал через пророков, что в последние дни, на последнем этапе истории, Он пошлет им праведного сына Давидова. Этот праведный сын совершит окончательное искупление грехов, и Бог возведет его на престол его отца Давида.
Со своего престола он распространит свое Царство Божье по всему миру и принесет вечное наказание и вечное благословение. Это обещание составляет ядро христианского Евангелия, благой вести о Царстве Божьем во Христе. Прошло более 500 лет ожидания, и родился Иисус, совершенный и праведный сын Давидов. Он праведный царь Израилев, который распространит Царство Божье до краев земли. Учение о Божьем Царстве во Христе было особенно значимым для авторов Нового Завета. Они видели в Иисусе воплощение всех надежд, которые Первое и Второе Царств возлагали на дом Давидов. Например, Лука, автор своего Евангелия и книги Деяний, несколько раз ясно указывает на то, что во Христе исполнилось то, о чем шла речь в Первое и Второе Царств. Он ссылается на раздел о подготовке Израиля к эпохе монархии дважды. В Евангелии от Луки 1:46-55 мы читаем славословие Марии, ожидающей рождения Иисуса. В стихах с 51 по 53 Мария говорит: «Бог явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем». Многие толкователи указывают на то, что слова Марии здесь созвучны словословию Анны, посвященному рождению Самуила, 1 Царств 2:1-10. Анна радуется, что, излив проклятие на своих врагов и благословение на верных ему людей, Бог начал новую эпоху в истории Израиля. А Мария радуется тому, что Бог совершил то же посредством рождения ее сына Иисуса. Также описание юности Иисуса в Евангелии от Луки параллельно рассказу о Самуиле в разделе о переходе Израиля к монархии. Вот как Лука описывает юность Иисуса, 2:52. «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков». А теперь прочитаем 1 Царств 2:26. «Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей». Бог взрастил Самуила, чтобы сделать его вождем Израиля и наказать Илия и его сыновей. Лука описывает Иисуса таким же образом. Бог взрастил его как главу Израиля, полную противоположность заблудшим вождям народа того времени. Лука также ссылается на второй раздел, 1 и 2 Царств, несостоятельность Саула как царя, чтобы заострить наше внимание на том, что Иисус – праведный сын Давидов. В Евангелии от Луки 6:1-5 он рассказывает о том, как фарисеи бросили вызов Иисусу и обвинили его и его учеников в нарушении субботы. В стихе 3 Иисус объясняет свои действия, рассказывая о том, как Давид и его люди, преследуемые Саулом, ели святые хлебы предложения. 1 Царств 21:1-6. Как нам известно, Бог наказал Саула, который желал смерти Давида, но благословил Давида, который был невиновен. То есть, ссылаясь на 1 Царств, Лука показывает, что Иисус был праведным сыном Давидовым. И, наконец, Лука проводит параллель между разделом 1 и 2 Царств, посвященным царствованию Давида, и книгой Деяний 2:14-41. Здесь он рассказывает о проповеди Петра в день Пятидесятницы. Петр объясняет, почему Бог воскресил Иисуса из мертвых, стихи 30 и 31. «Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресел его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа». Слова Петра отсылают нас к Божьему завету с Давидом, 2 Царств 7:12-13. Бог обещал:
«Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, и я утвержу престол царства его навеки». Как указывает Лука, восхождение Иисуса на престол небесный стало доказательством того, что Иисус был праведным сыном Давидовым, которому определено распространить Царство Божье до края земли. Как авторы других новозаветных книг, Лука, ссылаясь на первую и вторую царств, подчеркивал одну тему – Иисус – праведный сын Давидов, который воплощает надежду Израиля на то, что Царство Божье распространится до краев земли.
Грядущий Мессия будет потомком Давида, потому что Давид происходил из колена Иудина, колена, которое было особо отмечено при смертном благословении Иакова, сказавшего, что жезл, символ царской власти, не отойдет от Иуды. И это пророчество исполнилось. Из колена Иудина только Иисус Христос является царем по сердцу Божьему. Он воплотил обещания Божьи о верности, благодати и спасении. Во Христе Бог исполняет свою волю спасти человечество по благодати, которую Он обещал в Ветхом Завете и которую человечество не могло заслужить.
В других учебных сериях более подробно говорится о том, как Лука и другие авторы Нового Завета поясняют, что Иисус не осуществит все эти ожидания сразу, одним махом. Они говорят, что Иисус установит Царство Божье на земле в три этапа. Он начинает осуществлять надежды, изложенные в первой и второй царств, на этапе введения царства во время своего первого пришествия. Он продолжает распространять свое царство праведности на этапе распространения царства в ходе истории Церкви. И он явит Царство Божье в его полноте, когда вернется в славе на этапе совершения царства. Такое понимание праведного правления Христа как сына Давидова очень важно для христианского вероучения. Первое и второе царств применимы в свете этих трех этапов установления Царства Христова. Во-первых, как последователи Христа, мы применяем первую и вторую царств к своей жизни, исходя из введения Царства Христова. Во время своего земного служения Иисус соблюдал все требования верности человека и приобрел вечное спасение для каждого, кто уверует в Него. Вследствие послушания Христа, Дух Божий воскресил Его из мертвых, и Он вознесся на небесный престол. На этапе введения Царства Иисус начал разрушать власть сатаны и открыл людям по всему миру путь избавления из уз сатаны. Со своего небесного престола Иисус излил своего Духа на свою Церковь, как залог грядущих благословений в новом мире, прихода которого она ожидает. Так, читая призыв Самуила к Израилю обновить свою надежду на Царство Божье, Первое Царство, нам следует возложить свою надежду на то, что Христос уже совершил на этапе введения Его Царства. Во-вторых, мы должны быть готовы применить Первую и Вторую Царств также в контексте распространения Царства Христа. Уже более 2000 лет день за днем Иисус расширяет пределы Своего Царства и правит с небесного престола. В ходе истории Он все полнее осуществляет надежду, которую автор Первой и Второй Царств возлагал на праведное правление дома Давидова. Через проповедь Благой Вести Христос продолжает побеждать врагов Бога. По всему миру Он спас множество мужчин, женщин и детей, избавляя их из царства тьмы. И мы можем быть уверены в том, что Он продолжит делать то же самое на протяжении всей истории Церкви. Автор Первой и Второй Царств призывал своих читателей во времена разочарований и трудностей уповать на праведное правление дома Давидова. Так и мы должны сосредоточиться на победах Христа как Царя на этапе распространения Его Царства. И, наконец, Новый Завет учит нас применять Первую и Вторую Царств, обращая наши сердца к совершению Царства, славному возвращению Христа. Мы исходим не только из прошлого и настоящего, мы также ожидаем будущего воплощения всех наших надежд в праведном правлении Иисуса Христа, Сына Давидова. Когда Христос вернется во славе, все Божьи враги будут подвергнуты вечному наказанию, а искупленные им будут жить в полноте Божьих благословений в новом творении. Таким образом, каждый раздел, первый и второй царств, призывал Израиль обновить надежду на возрождение земли через праведное правление дома Давидова. И поэтому первое и второе царств призывают нас обновить надежду на праведное правление Христа, которое Он утвердит во всем творении, вернувшись в славе. Во введении к первой и второй книгам царств мы рассмотрели их исторический контекст и узнали, кем, когда и в каких обстоятельствах они были написаны. Мы также обратили внимание на то, что эти книги были написаны с целью призвать народ Израиля обновить надежду на праведное правление рода Давидова. И мы подчеркнули, что применяя эти книги, важно делать упор на такие библейские темы, как Божьи заветы и Божье царство. Это укрепит нашу веру во Христа как совершенного посредника Нового Завета, благодаря которому Царство Божье будет на земле, как на небе.
Бог дал своему народу первую и вторую книги царств в период, когда многие из них утратили надежду. Однако автор первой и второй книг царств призывал Израиль отвергнуть неверие и не сомневаться в том, что Царство Божие достигнет своей конечной цели. Понимая, как автор первой и второй книг царств помог своим читателям прийти к такому заключению, мы сможем противостоять сомнениям в своей жизни. Иисус, праведный сын Давида, пришел, и Бог возвел его на престол. С каждым днем границы Царства Божьего все более расширяются. Рассказывая о том, что Бог действовал в жизни Самуила, Саула и Давида, автор заверяет нас в том, что Царство Божье несокрушимо. Христос вернется в славе и совершит свой суд. И все, кто уверовал в Него, будут править с Ним в грядущем дивном Божьем Царстве.